Перевод. Полубоги молили Брахму: «Пожалуйста, обрати на нас свой милостивый взор и снизойди к нашим страданиям». Из-за наступившей темноты вся наша деятельность остановилась. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из-за непроглядной тьмы, которая окутала Вселенную, обитатели различных планет прекратили свою обычную деятельность и оставили свои повседневные занятия. На северном и южном полюсах нашей планеты бывает пора, когда день сливается с ночью. Аналогичным образом, когда солнечный свет не проникает на планеты Вселенной, на них тоже становится невозможно отличить день от ночи. Текст 10. Эша дева дитир гарбха оджа кашьяпам арпитам дишасти мираян сарва вардхате гнир ивайдаси. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развивается из семени кашьяпы в чреве дити, стал причиной того, что Вселенная погрузилась в кромешную тьму. Комментарий. Из данного стиха следует, что причиной, окутавшей Вселенную, темноты, был плод, который развился в чреве дити из семени кашьяпы. Текст 11. Майтрею вача сапрахася махабхаго бхагаван шабдагочара пратячаштатмабхурдеван принандру чирая гира. Шри Майтрея сказал: «Довольный молитвами полубогов, Господь Брахма, постичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их». Комментарий. Услышав о случившемся, Брахма, которому было известно о прегрешении дити, улыбнулся. Он ответил собравшимся полубогам так, чтобы они смогли его понять. Ом гьяна тимирандусья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам и небутали своям рупах када махям дадати сва падантикам ванчакал патрубешча крипа зимбубья эвача патитанам павани бью вайшнави пью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Обычно подаем Кришне, 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 Сатвам видхат свашам бумам стамаса лупта карманам адабра даяя дриштя апаннан архасикшитум. Полубоги молили Брахму: «Пожалуйста, обрати на нас свой милостивый взор и снизойди к нашим страданиям». Из-за наступившей темноты вся наша деятельность остановилась. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развился из семени кашьяпы в чреве дити, стал причиной того, что Вселенная погрузилась в кромешную тьму. Шри Майтрея сказал: «Довольный молитвами полубогов, Брахма, Господь Брахма, постичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их». Итак, мы продолжаем читать главу «Описание царства Бога», в которой будет рассказываться, как хорошо в духовном мире, чем там занимаются живые существа в духовном мире, и как оттуда, тем не менее, из-за ошибки можно упасть в материальный мир. И в материальном мире все очень-очень зыбко. Мы видим, что вроде бы живут полубоги, все у них хорошо, все замечательно. И тем не менее, вдруг такая неприятность, пропадает свет, и вся их деятельность останавливается. Попробуйте, когда свет отключается, что-то поделать. Нечем. В материальном плане, как правило, материальная деятельность останавливается. Только духовной деятельностью какой-то можно заниматься, которая от электричества не зависит от всех этих вещей. А материальная деятельность со светом очень тесно связана. И здесь мы видим такую ситуацию, интересную, в этих вот трех стихах, как полубоги обратились к Брахме, как он им ответил. То есть в этой ситуации виден правильный подход. То есть, даже такие могущественные существа, как полубоги, попадают в трудную ситуацию, и они, похоже, ничего были не способны сделать. И они обращаются к старшему, причем они, интересно, говорят о себе. Здесь они говорят «апанан», «апанан архасикшитун». Мы можем что-то увидеть буквально, архасикшиту можем увидеть только в таком состоянии, когда мы «апанам», мы предавшиеся, предавшиеся тебе. То есть личности, которые приняли Брахму в качестве этого высшего авторитета. И дальше Матрея говорит, довольный молитвами полубогов, Господь Брахма, постичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их. То есть в этих стихах описан вот этот вот, как бы, процесс, который связывает младших со старшими. В данном случае полубоги в положении зависимых, и Брахма как Бхагаван, представитель Бога в этом мире действующий. И он был доволен. То есть смысл духовной жизни состоит в том, чтобы своим сознанием занять правильное положение. То есть мы без труда, в общем-то, овладеваем такими вещами, как внешний этикет. Мы понимаем, что когда я вижу божество, я должен склониться перед ним, согнуть колени, согнуть позвоночник, так сказать, коснуться лбом пола, что не все делают по непонятным причинам. Те, кто ходили в какие-нибудь секции карате, ужасные там каратековские поклоны всякие, в кулаки себе кланяются. Вот. Это обозначает, человек не предается. А поклон обозначает, что всеми частями тела должен коснуться пола, значит, предавшийся. Если человек так слегка, означает, не предается до конца, такое легкое, как бы, выражение почтения. Вот. Руки, лоб, колени полностью все должно касаться. Это, этот жест тела на самом деле выражает состояние сознания. Потому что телом мы повторяем то, что происходит в уме. Если в уме я перед кем-то не смиренен, то я и не склонюсь. Или так, вот чисто чуть-чуть, как бы, символически. Поэтому вот это вот состояние, которое описывает Кришна в Бхагавад-гите, когда он говорит: предайся духовному учителю, тот ветхи пранипатина. Пранипатина, или прапанам, или вот апанна, это одно и то же. Это одно и то же. Если ты хочешь получить истину, если ты хочешь получить какую-то милость, предайся сначала. И всегда самой главной частью поклона является, все время называется, когда говорится там панчанга дандават, вернее, панчанга... Панчанга пранам, это самое выражение почтения пятью, вот четыре, так сказать, ноги, руки и лоб панчанга. Или дандават, когда, скажем, там, сколько там, аштанга дандават, то есть восьмию частями, когда еще мы касаемся телом. Вот, ум добавляется туда. Умом необходимо также выполнять поклон. То есть смысл в том, что человек должен именно внутренне осознать свою зависимость от Кришны, от духовного учителя, в данном случае полубоги осознают свою зависимость от Брахмы. И он, видя их полную зависимость и преданность, будучи доволен ими, что-то им дает. То есть милость, которая является фактически сутью духовной жизни, милость, когда мы получаем это благословение, которое может прийти к нам в форме эмоций, связывающей нас с Кришной, или какого-то понимания, или просто вот это вот чувство такой глубокой защищенности, или чувство, что все в порядке в духовном плане, оно приходит как дар, это то, что приходит сверху. И оно приходит только тогда, когда вот это вот внутри происходит изменение, когда человек именно внутренне становится преданным, он предается этой личности, от которой он зависит, он понимает свою зависимость от гуру, свою зависимость от Кришны, от того, под чьим руководством он занимается служением, как в данном случае полубоги занимаются своей предписанной деятельностью под руководством Брахмы. Они не имеют прямой связи с Кришной. Мы знаем, что когда описывается в источнике Кришны наслаждения, когда все эти демоничные цари заполнили землю, и все начали испытывать это большое бремя, то земля, другие полубоги, они не пошли к Кришне. Они пошли к Кришне, они пошли к Брахме. Они пошли к своему представителю, вот, и пожаловались ему. И уже потом Брахма от их имени обратился к Верховному Господу. То есть это принцип такой вот последовательности, парампары, иерархия, которую необходимо знать и необходимо уважать. И здесь полубоги знают своего непосредственного старшего Брахма. Но принцип взаимодействия тот же самый. То есть внутренне живое существо должно чувствовать свою полную зависимость, оно должно быть прапанам, предавшееся своему непосредственному руководителю. И он довольный, а как бы открывает клапан и начинает на него, на это живое существо, сверху вниз сходить некая милость. То есть вот как кран, там всегда есть вода, но она отправляется лишь тогда, когда в определенном направлении, скажем, клапан откручивается, тогда она начинает идти. Точно так же Кришна всегда может дать милость, всегда. Но мы знаем, что получают живые существа не всегда, потому что отношение живых существ к Богу может быть неправильным. И весь смысл преданного служения или нашей внешней деятельности в преданном служении состоит в том, чтобы снискать эту милость. И эта милость именно приходит вследствие этого внутреннего правильного настроения. Когда вдруг это настроение приходит, тогда человек начинает чувствовать, что к нему стала приходить эта божественная милость. Это самое главное. Вот. И все какие-то проблемы, которые происходят в духовной жизни, они происходят именно из-за того, что внутри живое существо не желает смириться, оно не желает стать внутренне предавшейся душой. Внешне мы знаем, что процесс преданного служения не так сложно протекает. В общем-то, его можно имитировать, и, в общем-то, его и нужно имитировать на начальном этапе. Пока мы не поняли смысла преданного служения, его нужно просто внешне имитировать. Но эта внешняя имитация должна, в конце концов, привести к открытию этого внутреннего понимания. Для чего же я это делаю? В конце концов, человек начинает думать, что такое, я внешне стал преданным, а внутренне ничего не изменилось. И когда он начинает понимать это несоответствие, он начинает искать, в чем ошибка, в чем проблема, он начинает молиться Кришне, начинает внимательно слушать, начинает пытается понять, в чем дело. Если он правильно понимает все эти вещи, то внутри происходят изменения в сердце. Он именно внутренне склоняется перед Верховным Господом, чувствует свою зависимость от Него. И тогда все в порядке, тогда в его сознание начинает входить это и понимание, и правильное отношение. Все, в этом успех. И мы видим, что полубоги как раз уловили эту деталь, они в правильном настроении обратились. Если человек не имеет этого правильного внутреннего настроения, он не сможет даже знания воспринять. Например, мы знаем в том же источнике Кришна наслаждения в главе описания осени говорится, что какие-то там ручьи иногда они, так сказать, шумят очень бурно, а иногда они замолкают, так сказать, пересыхают, перестают шуметь. Он говорит, точно так же и мудрецы, иногда они преданно очень активно проповедуют, говорит, а иногда они молчат. То есть Прабхупада говорит, что они не обязаны на самом деле проповедовать. В некоторых ситуациях, когда они чувствуют, что они неправильно будут поняты. И в своей проповеднической деятельности иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы встречаем людей, которые так, как бы, ну, в полунасмешку, ну, типа, ну-ка расскажи нам, что там такое у тебя про Кришну или еще что-нибудь. Вот когда мы чувствуем, что у людей нету внутри правильного настроения, мы не обязаны проповедовать, потому что если нет этого правильного настроения, это обозначает, что мы начинаем проповедовать неверующим. А проповедуя неверующим, мы совершаем одну из намо-аппаратов, страдает наше воспевание. Поэтому проповедь должна, она достигает успеха и должна осуществляться в тех случаях, когда мы видим, что люди искренне хотят, то есть когда в них есть этот вот элемент пропана, они предаются, то есть они чувствуют нужду, и они чувствуют себя зависимыми, то есть как действительно больной человек пришел к врачу за советом, он нуждается в этом. Тот, кто в нем нет этого, в нем какая-то такая спесь, высокомерие, он не готов эти вещи принимать, ну ладно, так сказать, нет необходимости. То есть... Должно быть именно внутри это качество. Кришна не начал рассказывать Арджуне Бхагавадгиту до тех пор, пока Арджуна не сказал, что теперь я полностью предавшаяся тебе душа, пожалуйста, научи меня. Теперь я полностью запутался. То есть вот это вот качество сознания, зависимость от милости Верховного Господа, за милость от этого проповедника и так далее, представителя парампары, учителя, оно и делает ученика квалифицированным. Самое главное – сколько там человек внешний, ученик сделал, это все может быть не так существенно. Существенно, чтобы у него было внутри правильное настроение. И когда оно есть, когда Арджуна предался, тогда Кришна стал говорить. Точно так же, если мы видим, что люди ищут знания, стремятся, они хотят, они в смиренном состоянии находятся, тогда мы тоже чувствуем импульс отдать им все, так сказать, и благословить их. И как бы, то есть не только мы информацию передаем, а мы внутренне радуемся за этих людей и желаем им блага, когда мы видим с их стороны правильное настроение. Когда мы не видим этого, что-то нас спросили, можем что-то такое общее сказать, но в этом может не присутствовать наша милость. То есть мы чувствуем, что человек неправильно настроен, и он неправильно все эти вещи поймет, и он только посмеется, что-нибудь там, какую-нибудь шуточку отпустит по этому поводу. Это, если мы понимаем, что как бы, люди не восприимчивы сейчас, не готовы, то есть не получится контакта, поэтому лучше всего даже проигнорировать или какими-то, так сказать, общими словами, что называется, отделаться от таких людей. Потому что иначе, если мы говорим в таких ситуациях, пытаемся что-то такое с жаром, с пылом, со всей душой, открываем душу тому, кто внутри не имеет этого правильного настроя, неверующий совершенно человек, вот, то этим только, что называется, бисер перед свиньями мы мечем. И это послание, поскольку это сам Верховный Господь, мы его как бы даем тому, кто не способен и кто не нуждается на самом деле. Поэтому он с пренебрежением к этому отнесется, и лучше не стоит. Конечно же, Кришна делает некоторую оговорку дальше в 18 главе. Он говорит, что есть люди, которые, в общем-то, хотя и не предаются, но они внутренние, как бы такие, ну, нет у них оскорбительного настроя, и они просто любят послушать. Он говорит, что им тоже можно рассказывать Бхагавадгиту, все эти вещи, и они получат большое благо, то есть просто от того, что они с некоторой верой слушают это послание. Он говорит, что им уже гарантировано сваргалока. Вот. Но если мы чувствуем хотя бы какой-то элемент сарказма, какого-то такого вот недоверия или насмешки, или чего-то еще, какого-то высокомерия, то таким людям нет необходимости говорить вообще ничего, потому что в таком случае нарушается самое главное правило духовной жизни. А самое главное правило духовной жизни состоит в том, что ученик, или тот, кто как бы хочет эту духовную жизнь принять, он должен быть полностью готов, и у него должно быть правильное настроение. То есть мы не обязаны, не хотим что-то такое навязывать людям. Вот если у человека есть нужда, эта нужда проявится в его правильном настроении. Мы видим, с каким настроением, допустим, нищий просит милостыню, он действительно нуждающийся. Он не стоит с таким высокомерным видом, ну-ка там, подайте ко мне милостыню. Вот. Нет, он понимает, что в таком состоянии никто ему ничего не даст. Но когда он действительно полностью, видно, жалкий, нищий, зависимый, тогда само это чувство, его зависимость, он вынуждает тех, у кого есть деньги, он не может пройти мимо. Когда он видит, что действительно человек совершенно в полной нужде, и он думает, ну как же так, у меня есть, у него нет, я должен что-то ему дать. То есть вот это вот настроение полной зависимости одного побуждает настроение покровительства у другого. И мы видим, что если этот действительно человек в полной беде, то обязательно найдется кто-то, кто ему поможет. А если человек просто имитирует, так, сидит с таким видом, как бы совершенно праздным или безучастным, то и другие также безучастно проходят фактически. То есть взаимодействие существует определенно, как аукнется, так и откликнется. Вот. Точно так же, если мы действительно нуждаемся в милости Верховного Господа, то совершенно точно, что мы ее получим, эту милость. И если мы ее не получили, это обозначает лишь одну вещь, что мы в ней не сильно нуждаемся. Не то, что Кришне жаль или что-то еще, он кому-то дает, кому-то не дает. Вот. Если мы ее не получили до сих пор в той или иной степени, это означает только одну вещь, что мы, может быть, еще не поняли, что мы в ней нуждаемся, или, может быть, у нас не сформировалось правильное какое-то настроение. И милость – это то, что является крипа, это то, что является главным, ключевым таким вот моментом в духовной жизни, начиная с которого преданный довольно быстро начинает прогрессировать, потому что все сложности на пути духовного прогресса состоят в том, что мы находимся в промежуточном состоянии между материей и духом, как вот перетягивание каната. Одна сторона может канат потянуть, другая сторона может канат потянуть. Какая сторона сильнее, в ту сторону канаты пойдет. Точно так же материальная энергия тянет нас в одну сторону, Кришна, Парампара тянет нас в другую сторону. Но мы не просто какой-то безличный канат, а мы личности, обладающие желанием. И на самом деле, в какую сторону больше наши внутренние желания склоняются, та сторона сильнее и окажется. Не потому что Майя сильнее Кришны. Нет, Кришна сильнее Майи. Но если мы сами внутренне подыгрываем Майи, если мы хотим, чтобы Майя перетянула нас, то она нас и перетянет. И это не будет свидетельствовать о том, что Кришна слабее. Кришна скажет, ну ладно, я тебя отпускаю, иди дальше гуляй. Вот. То есть смысл в том, что мы должны внутренне этого хотеть, чтобы Кришна перетянул нас на свою сторону. Майя не может на самом деле тягаться с Кришной. Вот. Но в своих желаниях мы можем туда или сюда устремляться. И вот это вот состояние внутренней зависимости от Кришны, оно должно быть выстрадано. Это состояние, в котором преданный понимает, что все, довольно, материальной жизни довольно. Если внутри человек преданно не сказал себе этого, что материальной жизни довольно, вот, то тогда духовная энергия не будет действовать на него достаточно сильно. Она будет очень, ну как сказать, внешне, поверхностно, слегка. Если, скажем, человек пошел загорать, вот, и фактически он как бы не предался солнцу, он не разделся полностью, то что он там? Ну загорит у него как рука наполовину, здесь рукавчик, тут загорел, тут не загорел, еще что-то там. Загорят там части тела, открытые солнцу. Остальное нет. Если человек полностью не открыт солнцу, то у него и загар будет такой соответствующий. Вот. Точно так же, когда человек преданный не в полной мере внутренне предается Кришне, то он получает какие-то такие вот крохи. И полностью духотворенными личностями становятся те, кто полностью предаются. Мы смотрим на каких-то великих преданных, великих личностей, думаем, как это вот они такие, полностью духотворенные. Полностью духотворенные, это означает, что он полностью предался Кришне. Вот все, что это означает, ничего больше не означает. Не то, что мы совершенно в равных условиях были, а Кришна вследствие какого-то личного пристрастия, вот его как-то особенно благословил, а меня не благословил. Нет. Вот Кришна говорит, я равно отношусь к любому, самагам сарва бхутешу, нами две шестина прия. Я никому не завидую, равно ко всем отношусь. Он говорит, но тем, кто, сказать, ко мне благословно относится, те, кто мне друг, я им также друг, они во мне, я в них, сказать, полностью все. И это большей частью имеет отношение к нашему сознанию. А тело просто следует уже за сознанием, как телега за лошадью. Тело не имеет какой-то своей воли, оно не имеет способности как-то отдельно, самостоятельно жить от сознания. Вот. То есть, если сознанием живое существо полностью вручает себя Кришне, входит в эту духовную энергию, то одухотворяется сознание, и потом одухотворяется вся деятельность тела. Хотя также верно и обратно. Мы, например, сознанием еще не одухотворены, но мы пытаемся какие-то части тела, мы все пытаемся просады как можно больше закинуть, еще что-то такое. Приходим на службу, смотрим на Кришну, хотя ум может думать о чем-то другом. Вот, но мы пытаемся как бы тело и ум свой подставить, чувства. Так тоже возможно. И поскольку душа находится сейчас в теле, то достаточно важно, где находится наше тело, оно спит или оно находится здесь на службе, слушает что-то еще. Это тоже важно. Вот, но самое важное, это когда уже само сознание будет в таком вот правильном настроении, прапанам. И поскольку сами мы порой не очень склонны спешить предаваться Кришне, то иногда Кришна как тот, кто заботится о нас. Мы заботимся больше о своем как бы, материальном прогрессе, о таких вещах, как наше тело, где оно будет расположено, сколько у него будет денег, комфорт, прочие вещи, уверенность в завтрашнем дне. Это такие обычные люди, обычные, вернее, мысли людей. Вот. Но Кришна не всегда, он как отец нас, как душ, он заботится большей частью именно о нас, как о душах. Поэтому иногда он может как-то менять нашу жизнь, какие-то изменения в ней происходят, которые кажутся нам не очень хорошими с точки зрения гуны страсти, с точки зрения какого-то личного наслаждения. Вот, но они помогают нам именно совершить этот шаг внутренне, ближе к Кришне, внутренне стать более преданными. Потому что его не волнует, насколько мы будем в материальном плане процветать, его волнует только одно, насколько мы получим его вот эту вот милость, насколько мы к нему приблизимся. И поэтому иногда он какие-то такие делает подвижки в нашей жизни, в нашей судьбе, которые с материальной точки зрения нам, может быть, не очень-то нравятся, но они внутренне приближают нас к Кришне. Вот. И поэтому нужно понимать, что Кришна это не тот, кто забирает какое-то наше чувственное наслаждение, а это тот, кто помогает нам именно внутри совершить этот шаг. Как недавно слушал один семинар Равиндра Сварупа Прабху, он рассказывал, что момент инициации, инициацию нужно получать тогда, когда внутри преданный решил сам для себя, что духовная жизнь – это самое главное дело в моей жизни, самое главное. Все остальные события моей жизни могут не быть, они играют вторую роль. Только когда преданный сказал для себя, что для меня духовная жизнь – это самое главное развитие, самое главное. То есть этому я отдаю наибольшую часть своего внимания, своего времени. Вот. Я не уравниваю духовную жизнь с материальной жизнью, ни в коем случае. То есть для меня духовное развитие – это основной приоритет. В этот момент необходимо получить инициацию, не раньше. Если человек получает инициацию, когда он думает, ну вот, что все получили, я не получил, вот, пора получать. Вот. Но при этом у него нет такого понимания, что отныне и вовеки уже как бы выстрадано такое состояние, что духовная жизнь – это самое главное, для чего я живу. Все остальное – это не так важно. Если этого нет, то инициация не даст такого эффекта. Она не даст эффекта, потому что внутренне у человека может по-прежнему блуждание быть туда-сюда, как маятник, он болтается от Кришны к Майе, от Майи к Кришне. Вот, поэтому для того, чтобы духовный, чтобы эта милость на самом деле не зашла на преданного, чтобы он получил эту милость, для этого нужно быть подготовленным. И для этого уже как бы преданный должен отойти внутренне от всех этих материальных планов. Если по-прежнему Майя играет нашими мозгами, и мы еще внутренне что-то там просчитываем, то все, какие-то планы на материальную жизнь, этим буду наслаждаться, то все другое. Это все, пожалуйста, ради Бога. Но в этом состоянии не нужно принимать инициацию, потому что она не даст никакого эффекта. Вот, потому что ум не теми вещами занят. То есть инициация это не просто какое-то событие для галочки, которое должно произойти, как в армии, знаете, там, сколько-то там, год или два прослужил, раз какая-то там звездочка, еще прослужил, два или три, еще какая-то звездочка, был лейтенант, стал старше, потом еще кто-нибудь, ну, как-то, знаете, и у них так оно все идет, рост звездочек добавляется на погонах, потом маленькие звездочки большими становятся, потом большие звездочки размножаться начинают, уже там две, три, потом еще что-нибудь, какая-нибудь полоса там появляется, вот, то есть это чисто такой материальный подход, что за выслугу лет полагаются какие-то там звездочки, добавки к зарплате и так далее. В духовной жизни такого автоматизма нет. Какие-то там повышения в ранге, первая инициация, вторая и так далее. Вот. Они не приходят как-то так сами собой. Они являются как бы такими уже естественными внешними обозначениями тогда, когда человек внутренне подвигается, когда внутри произошел какой-то скачок качественный, раз, инициация, первая, вторая и так далее, какое-то такое движение, вот тогда эти вещи дают большой эффект. Вот, но здесь не должно быть такого чисто как карьеристского отношения к этому. Одна из проблем
состоит в том, что преданные считают как бы себя немножко неполноценными, если у него нет духовного имени, если он пока еще что-то там. Это глупости совершеннейшие. Вот, то есть каждая судьба индивидуальна, вот, и мы должны понять, что просто инициация как таковая, сам акт инициации, он не дает автоматического прогресса. Об этом очень хорошо пишет Шрила Прабхупада в комментариях на «Нектар преданности», когда он там комментирует все эти анги преданного служения. Рупа Госвами говорит, что основа преданного служения – принять убежище у духовного учителя, потом получить у него посвящение, а потом третье – служить ему с любовью и преданностью. И там, где он говорит о необходимости получения посвящения, он говорит, что посвящение должно получаться получать преданные в соответствующем сознании. То есть само посвящение не работает автоматически. Он говорит, что важно следовать процессу, быть в процессе в этом. Тогда посвящение даст все свои плоды. Вот, потому что иногда мы видим, что преданные неправильно этот момент понимают, они думают, что посвящение это просто что-то такое, на основе чего преданный автоматически развивается. Это не так. Вот, поэтому чтобы как бы процесс действовал в полной мере, человек должен внутренне созреть для духовной жизни. Вот, если человек внутренне зеленый, вот, то как бы его не красили, он останется по вкусу зеленым. То есть духовная жизнь – это то, что должно проникать на всю глубину нашего бытия. Человек должен созреть для духовной жизни. Тогда посвящение и все остальные процессы преданного служения будут давать очень быстрый эффект. Мы читаем в шастрах, удивляемся порой, как кто-то там довольно быстро достиг успеха, а мы чувствуем, что, может быть, мы не достигаем быстро успеха. Почему-то в случае с одним человеком процесс очень быстро действует, в случае с другим он как-то, кажется, медленно действует. Это все говорит о том, в каком сознании находится человек. Если какая-то сопротивляемость сильная внутри, вот, то вполне естественно, что эта духовная энергия не так хорошо проходит. То есть человек не чувствует себя внутренне нищим, он не чувствует себя внутренне нуждающимся. Это обозначает, что, в общем-то, еще материальная энергия играет с ним, и он себя в этом мире неплохо чувствует. Он не против, как бы, как один человек, недавно с ним разговаривал, он, ну, такой начинающий преданный, начал читать книги, заинтересовался, так иногда приходит. Он говорит, ну, в общем-то, меня, говорит, я живу в материальном мире, ну, неплохо, как бы, видимо, хорошая судьба в материальном плане, все у него есть, он говорит, меня как бы материальная жизнь не сильно загружает. И поскольку она его не сильно загружает, материальная жизнь, то хотя у него, он явно благочестивый человек, у него есть интерес к Кришне, вот, но поскольку как бы нету каких-то таких особенных трудностей, то нет особенного стимула предаваться. То есть, видимо, разум не очень... обычно, если человек не обязательно быть там прямо уж горем убитым, чтобы Кришне предаться, нет, не обязательно. Вот, а если у человека достаточно зрелый разум и есть опыт прошлого, то это само по себе может толкать его предаваться Кришне, даже без таких каких-то особенных проблем. Вот. Но если, скажем, такого первоклассного разума нет, и материальная судьба тоже, так сказать, благоволит, все в порядке, то человек как бы так просто интересуется, ему интересно. Но в таком состоянии получить какую-то особенную милость пока он не готов. Поэтому на самом деле преданный должен внутри как бы отчаяться. Когда вот это вот отчаяние от своей бестолковости приходит к нему, когда он понимает, что сколько же можно, уже время идет, а я стою на месте, когда же я буду продвигаться, когда же я в конце концов получу милость Кришны, когда внутри вот этого состояния жадности, желания получить милость Кришны возникнет, тогда это, так сказать, само по себе ускорит процесс, потому что милость есть, она, в общем-то, ждет, Кришна готов ее дать. И иногда просто некоторые стимулирующие факторы. В данном случае, как у полубогов, раз, беда пришла, появились демоны во вселенной, света стало меньше, они почувствовали себя в таком состоянии напряженно, что что-то должно нехорошее произойти, и они сразу раз, так сказать, к своему старшему, к Брахме. И Брахма им сейчас начнет рассказывать, то есть он прольет на них другой свет, свет духовного знания. Вот так Кришна иногда действует в этом материальном мире, иногда сгущает краски чуть-чуть, для того, чтобы преданные почувствовали опять свою зависимость. Пока у нас нет раги, то есть спонтанной привязанности к Кришне, как в духовном мире, эта привязанность должна как-то стимулироваться материальными механизмами. Вот. И когда действие материальной энергии усиливается, нормальный преданный сразу понимает, надо больше предаваться Кришне, потому что сами мы обычно не сильно собираемся. Вот. Это очень простой воспитательный механизм, которым Кришна иногда пользуется. Вот. И в данном случае мы видим, что с полубогами именно такая ситуация. Нет худа без добра. Появление демонов – это худо, большая беда. Но вследствие этого полубоги стали более преданными. Они стали больше предаваться Кришне, поэтому именно в таком ракурсе необходимо эту ситуацию рассматривать. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то? Если человек благочестив в сукрите, то да, потому что мы видим, что люди душ крити, неблагочестивые люди, когда в их жизнях происходят сложные ситуации, то они не ищут выхода у Бога. Они начинают, наоборот, порой проклинать Бога или еще что-нибудь, или теряют веру иногда. Это обозначает, что сама по себе потеря веры обозначает, что в сердце очень-очень мало благочестия, когда им кажется, что Господь с ними несправедливо поступил и так далее. Вот это такие, так сказать, ну, супер-каништха, что называется, как кто-то рассказывал. Не помню уже кто там лекция, что вот когда была война, естественно, женщины молились, чтобы все их мужья, сыновья, отцы вернулись с фронта. И когда кто-то из них погибал, то многие из них как бы теряли веру. Что же такое? Мы молились Богу, а Он не сохранил, значит, наших родственников. Все. Это обозначает, что они верующие с одной стороны, но они совершеннейшие каништхи. То есть их вера абсолютно комала шрадха, настолько слабая, что какой-то вот такой вот материальной детали достаточно, чтобы эту веру разрушить, понимаете? То есть они думают, ну вот, я молюсь Богу, а значит он мои молитвы не услышал, может его или нет, или он жесток, или что-нибудь еще, или ему до меня дела нет. Ну, то есть это обозначает, что на самом деле эти люди неблагочестивы, не хватает благочестия, потому что сила веры зависит от сукрити, благочестия, которое... А благочестие это обозначает, что люди в прошлом совершали много благочестивых действий, и эти благочестивые действия, сукарма, они стали как бы фундаментом шрадхи, веры. Вот поэтому, если у человека очень слабая вера, и это значит, как бы, читай, слабое, очень мало благочестия, это обозначает, что его вера может покачнуться в каких-то таких совершенно экстремальных ситуациях. Вот. А если у человека достаточно благочестия и вера его достаточно твердая, то что бы там ни происходило, он всегда, как Господь Читание говорит, Ашлишева Падаратам Пинашту, мама Даршина, Мармаха там Коротова, ты можешь обнять меня, можешь попинать меня ногами, можешь разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он говорит, ты всегда мат прананатха, останешься господином моего сердца, моей жизни. Вот это обозначает, такое настроение обозначает, что независимо от материальных обстоятельств, человек поклоняется Верховному Господу. Очень сильная вера, основанная на большом благочестии. А если нет, бывает, что вот люди говорят, я Богу поклонялся, а он мне то, значит, все. Ну, разговор окончен. Это обозначает, что неблагочестивые люди сами по себе, не имеющие веры.
А что им надо делать, как накопить
скрытие? Что делать? Не знаю, что им делать. Духовная литература, духовная жизнь обозначена для тех, кто хочет развиваться, несмотря ни на что. А те, кто хотят, несмотря ни на что, материально наслаждаться. Вот, ну, пусть они, так сказать, до новых встреч в эфире, что называется. Вот. Духовная литература не предназначена для таких людей, которые готовы обвинять Бога во всем подряд, что Он там не отвечает на них. Сначала нужно понять независимость Бога. Сначала нужно понять, что не Он нам обязан, а мы Ему обязаны.
просто само по себе желание копить сукрит, это не знаете, не так, что там какие-то коллекционеры марки собирают, еще надо мне, вот что-то мне сукрит, не пойду-ка еще покоплю сукрит. Нет, как правило, люди с таким сознанием, которые обижаются на Бога, что-то еще такое, это глупые люди. Вот, и у них не возникнет такая мысль, да, наверное, что-то я в сукрите не докопил чуть-чуть, вот шрадхи не хватило, надо еще пойти покопить. Нет. Вот, как правило, такие люди, они в другую сторону куда-то идут, какие-то глупости начинают совершать. Да, плевал я там на все, ладно, пусть оно как будет, так и будет. Окей. Вот, то есть они проходят, как правило, через какой-то цикл еще греховных действий, реакций и так далее. То есть фактически такие люди, единственная для них надежда, вообще для всех единственная надежда, это преданные. Потому что сейчас, а вы говорите, копить сукрити, люди слов таких не знают сукрити. Все, что они делают, это только душкрити, только душкрити. Вот, причем они это делают не потому, что они какие-то такие прямо уж злыдни, страшные, а они просто, живя своей повседневной жизнью, совершают массу ненужного насилия, понимаете? Начинается со своей пищи, что они едят, все. Они совершают одно душкрити. Поэтому просто так начать копить сукрити, особенно в Кали-югу, это невозможная вещь. Это просто нельзя сделать, понимаете? Потому что вся жизнь полностью душкрити, это, она состоит из дурных действий, полностью, от начала до конца из дурных действий. Они не накопят никакого сукрити, даже если захотят. Вот. А сейчас сукрити приобретается только через преданных. Когда преданные им дают просад, когда преданные им что-то такое, когда преданные их просто смотрят своим взглядом, преданные на них, вот тогда рождают сукрити, когда приезжает какая-то великая личность, он дает людям сразу же огромное количество сукрити просто своим взглядом. Когда Прабхупада приехал в Америку, и тоже, ну, что начали там эти ученики все подтягиваться, они узнали о том, что, значит, для преданного служения необходимо какое-то там сукрити. Они говорят: Шрила Прабхупада, мы же не занимались никаким сукрити. Он говорит: я создал ваше сукрити. Он просто посмотрел на них. Просто посмотрел на них. И Вишвана Чакрати Тхакур, комментируя Бхагавадгиту, один стих, он говорит, что преданные в этом мире живут только с одной целью. Они ходят по миру для того, чтобы давать благочестие другим живым существам. Они просто смотрят на другие живые существа и дают им свое вот это вот сукрити. И сами люди в Кали-югу ничего не зарабатывают. Сами только в ад катятся, понимаете? Не то, что пойду я заработаю сукрити еще, знаете. Не хватило денег, пойду подработаю. Нет, сейчас так никто сукрити не заработает. Вот, сейчас все сукрити в руках преданных находится. Все сукрити находится в руках преданных. Вот, все сукрити распространяется через просад, через книги, через харинаму, через милостивые взгляды, общение преданных. Вот откуда берется сукрити. А сами люди, сейчас как они его заработают? Случайно его невозможно заработать. А сознательно они не понимают, что это такое. Понимаете? Бывает агьята сукрити неосознанно, ну, если человек действительно, он не знал, что это преданный, кому-то преданному помог, вот агьята сукрити. Вот, ну, опять же, преданный здесь главное ключевое звено, а не сам этот человек. Что где-то там преданный попался ему на пути, и он себя не афишировал как преданный. Ну, просто человек, какая-то там добрая душа, помог ему чем-то, вот он заработал агьята сукрити. Такие вещи могут быть.
Да. А возможно ли, вот вы говорите, что если у человека там, ну, слабая вера, не совершал в прошлом благочестивый поступок, возможно ли, ну, и он в результате этого падает, возможно ли, если у человека слабая вера, вот, он не совершал в прошлом благочестивый поступок, но вот он привязался просто, например, да, ну, к Кришне, к сознанию Кришны, допустим, да?
Вы говорите невозможные вещи.
Нет, вот я имею в виду то, что вот, например, вот он чувствует, что у него слабая вера, да, но он знает, что вот это вот хорошо. И вот он за счет этого возможно получить, вот получить милость, чтобы Кришна дал ему больше веры.
Вы говорите невозможные вещи. То есть само понимание, что это хорошо, оно рождается из веры. То есть вы говорите, вера у него слабая, но он понимает, что хорошо. То есть вы сейчас говорите, не понимаете, что вы говорите. То есть вот эта внутренняя метафизика, понимание, что это хорошо, это и есть вера. Вы говорите, вера слаба, но он понимает, что хорошо. Такого не может быть. Это математический нонсенс с точки зрения духовной математики. Потому что понимание того, что это хорошо, духовная жизнь, это и есть вера. Потому что вера – это вложение разума во что-то.
Я могу не понимать деталей философии, но в целом я понимаю, что это хорошо. Вот это понимание, что ты хорошо должен двигаться в этом направлении, это и есть вера. Поэтому не может быть такого, что вера слабая, но я понимаю, что это хорошо. Это означает, что у меня деньги есть, но их нет. Я все прекрасно понимаю, что вы говорите. Я чувствую, что вы не очень понимаете, что я говорю. То есть само понимание и вот отсутствие всех сомнений, это и есть вера. Скорее всего, вы не очень хорошо понимаете понятие вера. Вера – это и есть уверенность или направленность разума вот в это направление, что, скорее всего, у вас какое-то христианское понятие о вере. Вот. Скорее всего. Если так, то очень сложно. Вот. А ведическое понятие о вере – вера как противопоставление знанию. Вот это христианство. Все. Вы разумные, но не имеете веры. А у нас, пускай мы дураки, но мы имеем веру. Это неправильное понимание веры. Прошлая лекция в воскресенье была именно этому посвящена. Что вера и знание – это не разные вещи, а вера – это как раз основной компонент знания. Это мы. Поэтому не может такого быть, что вера слабая, но я понимаю, что это благо. Потому что если я понимаю, что это благо, и туда нужно направлять свои силы, это и есть вера сама по себе. Понимаете, о чем я говорю? Или не очень? Вот. Если вы уверены, что это правильно, и туда нужно двигаться, это и есть ваша вера. Другое дело, что есть какие-то материальные желания, которые тянут на... Это совсем другое. Это вообще из другой категории. Это не имеет отношения к вере. Это совсем другое. Понимаете? Это следы прошлой кармы. Вот. Но если у вас есть четкая как бы, тенденция двигаться в этом направлении, вот это и есть ваша вера. У нас какой вопрос? Что-что?
Пример приводили вы, да? Там, насчет ручьев и мудрецов, да, вот аналогию приводили.
Насчет кого?
Мудрецы и ручьи. Там, некоторые
ручьи и кто?
Шумят, ручьи.
А, ну-ну.
Шумят иногда. Иногда не
шумят. Да-да.
Так же и мудрецы. Вот что делает бык? Почему быка называют воплощением религии? Что он делает такого, что религию? Что за поведение или чего?
Бык и корова – это из царства животных те животные, которые находятся в благости. Это обозначает, что все, что от них исходит, благостно. Они защищают землю, они поддерживают человечество, они дают силу, как сказать, природно он дает пищу, поддерживает. То есть фактически это животное, которое помогает человеку осуществлять дхарму. Дхарма обозначает жертвоприношение. Мы должны Богу, поэтому мы должны все время отдавать. Так вот, без быка и коровы, которые является символами дхармы, человек не может служить Богу, не получится. Потому что на быке пашут землю, и без этого невозможно, чтобы проросло семя. Без семени, без зерна не будет яги, без зерна не будет хлеба, без которого не может жить человек, без коровы не будет молока, без молока не будет ги, масла, которое льют в жертвенный огонь. То есть без этих двух животных человек не может совершить ягью, не сумеет. Не сумеет совершить ягью. И поскольку он не сумеет совершить ягью и выполнить таким образом свою дхарму, то он не может быть связан с Богом. И поскольку бык и корова – это вот такие вот как раз ключевые животные, которые как бы дают человеку все необходимое для яги, то они являются символами дхармы. Поэтому, когда человек убивает быка или корову, фактически он убивает сам себя. Он разрушает это вот связующее звено между собой и Верховным Господом.
И вот меня пастух сразу предупредил, говорит, ты, говорит, коров, как-то старайся не бить их. Он говорит, там, ну, когда надо, там, да, ну, говорит, старайся, потому что, говорит, ты не знаешь его коров, говорит, гурена.
вопрос еще.
И вот как-то, а там уже пиво пастуха, и другой там пар. А я потом, это, и он ударил одну из этих коров, интересно, и вот там бык такой вот это, ну, все пасутся, все стадо, да, пасется там, травы летят. И он такой раз голову поднимет, посмотрит, и ты к этому человеку все ближе, ближе, ближе подходит.
Ну, короче, боднул этого человека.
Хотел боднуть, но не получилось.
Так, и в чем вопрос?
Так вот, вот это поведение, да, вот это. Это как относится к религии или не относится? Надо как поступать в жизни, вот, например, человеку?
Как поступать?
Ну, защищать или чего?
А как вы думаете, он защищает свою жену? Ну, да. Что здесь такого? Это дхарма? Это дхарма? Вполне естественно, что вы хотите от него.
А как правильно разграничить два понятия? То есть, когда мы предаемся Кришне, мы получаем его милость и понятие беспричинной милости.
А зачем вам их разграничивать?
Ну, то есть, как правильно понять, то есть понятие беспричинной милости, то есть милость зарабатывается, ну, очень таким способом, то есть, что мы как бы ставим Кришну, то есть перед таким фактом, что без него мы не можем ничего, и ему проливает на нас милость, а понятие, ну, беспричинной милости, то есть...
Беспричинная милость говорит о том, что Верховный Господь независим. Независим. Мы можем заслужить милость, можем не служить, он может дать ее независимо даже от того, что мы совершенно не заслужили. Добрый человек, он может как бы дать любому, независимо от того, заслужил, не заслужил, просто так. Он может дать, и все, бывает такое. Вот поэтому беспричинная милость – это просто качество любви Кришны независимой. Но это не означает, что мы не должны зарабатывать, потому что большинство людей идут путем садхана. Это просто говорит о разнообразии форм совершенства. Мы знаем, что существует садхана-сиддха и крипа-сиддха. Садхана-сиддха обозначает человек, который зарабатывает своими усилиями эту милость. Крипа-сиддха – это человек, который внешне не зарабатывает. Внешне не зарабатывает, но получает также. Шрила Прабхупада в качестве классического примера приводил этого бенгальского поэта Рабиндранат Тагора, который не учился никогда в престижных заведениях Англии, но получил какой-то там почетный титул профессора чего-то там, Оксфорда или Кембриджа, не помню чего. Вот. Ну, на основе своего таланта, хотя внешне он как бы там не учился. Он говорит, вот это как бы пример крипа-сиддхи. Вот. Но он уже талант. Он же талант, так или иначе, где-то, может быть, своим прошлым он заработал. Вот поэтому, когда мы не видим такой очевидной внешней причины сейчас, и человек получает эту милость, это называется беспричинная милость. Мы не видим причины, внешней ее нет. Также это означает, что Верховный Господь независимый, он может дать все, что угодно. Вот, но его независимость и его доброта, это качество, мы не должны эксплуатировать. А, я стану объектом беспричинной милости Кришны. Может быть, да, может быть, нет. Вот поэтому более надежный и гарантированный вариант – это совершать свою садхану. То есть эти два понятия, крипа заработанная и крипа беспричинная, они просто о разных вещах говорят. Беспричинная милость, она говорит о том, что Господь независим, и Он может дать любому. Вот о чем говорит это качество. А крипа милость, которую мы зарабатываем через садхану, это говорит о том, что ты должен работать. Вот и все.
А вот если, ну, действительно так вот живешь, да, и вроде как, ну, такое чувство внутри, в принципе, удовлетворения и так далее, особо как бы желания нет, ну, продвигаться, вот, то это значит, что Кришна, как бы, ну, если захочет, то он обязательно создаст вот эту вот такую материальную ситуацию очень тяжелую, которая нас как-то...
Не обязательно, если нас устраивает это, и если, так сказать, еще линия нашей судьбы может быть такая... незамысловатая, прямая, как артиллерийский ствол. Может, так оно и пройдет. Вот. Но совершенно точно, что так не будет тянуться вечно. Не в этой, так в следующей жизни какой-то поворот должен произойти. Если мы просто удовлетворены таким мирным, спокойным материальным существованием и не желаем большего, и, в общем-то, это соответствует линии нашей судьбы, может, так оно и протянется. Вот. И постепенно, постепенно мы так будем по чуть-чуть, послегка, сказать, ни шатка, ни валка двигаться к Кришне. Если нас устраивает такой прогресс, и в своем прошлом мы не совершали ничего, что должно вызвать такие какие-то резкие такие... Может, так оно и будет. Вот. А Если какие-то, так сказать, есть мины замедленного действия в нашей судьбе, вот, которые время от времени как бы срабатывают, какие-то происходят катаклизмы или какие-то резкие изменения в наших обстоятельствах, то это произойдет. Вот, поэтому и так может быть. Есть люди, которые очень так плавно живут, спокойно живут, а есть люди с такой очень резко меняющей судьбой. А есть люди, у которых эта плавность с такими зигзагами иногда сочетается. Всякое может быть.
Нет, у меня, собственно, другой вопрос был. Я имею в виду, чтобы вот это желание это все-таки развилось, потому что смысл-то в этом, да, чтобы Кришна вернуться, желание нужно иметь. Вот это.
Нет, вы желание... такой вопрос не задавали, теперь уже новый вопрос.
А я не это, я не стал вопрос.
А, давайте.
Вот чтобы это желание это развилось, это все-таки можно как-то вот его, ну, все-таки ничего такого-то не происходит, как-то развить вот на основе разума, что ли?
Такое желание происходит, такое развивается не просто на основе разума, а на основе общения. Если вы встречаете человека, у которого это лобха, жадность Кришны большая, вот, если внутренне вы этого хотите, вот, то эта жадность может передаться. Не обязательно, что там какой-то жареный петух должен, так сказать, в нашей жизни появиться. И говорит, а, теперь Кришна, я твой. Нет, не обязательно так. Это может быть и в условиях вполне благополучной судьбы. Если мы встречаем кого-то с такой сильной жадностью. Вот. Ну и потом надо просто понять еще, что разные типажи личности, вот, есть люди просто так методично, эту жадность вовсе не проявляется в том, что он как безумный там бегает куда-то, а где Кришна. Не обязательно так. То есть внешний человек может себя совершенно спокойно вести, но внутри это может быть интенсивность такая. Вот поэтому не обязательно у этого внешнего чувства должно быть какое-то такое вот радикальное чисто внешнее проявление, что человек такой весь, Кришна, Кришна, где ты, Кришна? Может быть, да, может быть, если человек такой эмоциональный, может, он так и будет. А если человек менее эмоциональный, более спокойный, то мы даже и не сможем понять, что с ним происходит, что он как бы такой не особенно внешне проявляет себя. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай, Хари Кришна.